Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Пришло время встречи с народным адвокатом. У нас в студии Леонид Дмитриевич Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Сегодня у нас с вами особая форма работы. Будем использовать только WhatsApp. Накопилось много вопросов. И я предлагаю перейти к ответам на вопросы, которые накопились. Но прежде ждем, как обычно, от вас новостей из Думы, новостей из административных органов.
Значит, два главных кодекса, которые в Думе постоянно обсуждаются и в которых сыпятся поправки, это кодекс об административных правонарушениях, который народ сокращенно зовет административный, и жилищный. Потому что с ними каждый россиянин сталкивается 10 раз в день. Только многие об этом не задумываются. Десятки раз в день. Угу. Значит, с административным кодексом у нас дело сдвинулось в позитивную точку. Мы уже говорили. В предыдущей Думе было два комитета. Гуманный комитет под председательством Павла Владимировича Крашенинникова. Он назывался Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. А вот наше горячо с вами любимое административное право, адвокатура, нотариат, законы о полиции, о суде, они находились в структуре другого комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Им руководил господин Плигин, в Новую Думу он не попал, и, я считаю, сделано правильное решение, два комитета слили в один под председательством доктора наук, профессора Павла Владимировича Крашенинникова. И как только он стал председателем Объединенного комитета, значит, он провел гуманную линию и сказал, что новый кодекс, который планировалось принять, он излишне репрессивный, работать, шлифовать. О чем все правозащитники, адвокаты, журналисты проаплодировали, что называется. И также внимательно он относится к поправкам в действующий кодекс об административных правонарушениях. Сейчас, значит, под особый контроль взяты уже набившие оскомину статьи эвакуатор, блокиратор, бальная система учета, срок давности, когда к административной ответственности можно привлекать и так далее, и так далее, и так далее. Вот первый блок вопросов. Второй блок вопросов. Жилищный кодекс. Вот тут идет полемика. Угу. Первое. Уважаемые всеми нами Галина Петровна Хованская, председатель комитета, и члены комитета говорят так. Разболтались управляющие компании и воруют, что никто не отрицает. Надо их еще больше к ногтю. Дадим еще больше прав жилинспекциям. Мы говорим, нет, ей уже столько дали прав, что столько нельзя. Давайте не будем. И второе, вокруг чего у нас будет вестись полемика из передачи в передачу. Мы будем отвечать на вопросы и в Думе полемизировать. У нас отколь существует жилищный кодекс России, отдельная глава называлась сокращенно ЖСК, жилищно-строительные кооперативы. За свои деньги построил и живем в этом кооперативе. А совершенно отдельная глава называлась ТСЖ, товарищество собственников жилья. Вот некоторые горячие головы говорят, мы давайте жилищные кооперативы ликвидируем. И напишем так, как только все паи выплачены, кооператив должен перетрансформироваться, перерегистрироваться в ТСЖ. А мы говорим, нет, это разные вещи совершенно.
А разве сейчас остались еще кооперативы? Или
остались и полно. В кооперативе голосуют головами, руками. Вот я член кооператива, я представляю квартиру 15, а Иванов квартиру 25. Угу. В ТСЖ голосуют площадями. То есть богатенький Буратино, купив четырехкомнатную квартиру в 150 метров, имеет в 4 раза больше голосов, чем бабушка, которая имеет маленькую однушку. Угу. Там свои вещи. К ТСЖ есть много замечаний. Это тема отдельных передач. Мы эти вопросы касаемся, постоянно отвечая на вопросы наших слушателей. Но одним словом, сейчас две группы вопросов самые злободневные. Это административный кодекс и жилищный кодекс. Вот новости из парламента.
Друзья, у нас в студии Леонид Дмитриевич Ольшанский, народный адвокат. WhatsApp плюс 7-967-200-97-02. Ваши вопросы и ответы Леонида Дмитриевича. Переходим к вопросам?
Да.
перестала получать алименты на ребенка. Ребенок инвалид детства. Перестала получать, так как исполнилось 18 лет. Могу ли я подать на алименты после 18 лет? Сама я не работаю, так как за ребенком необходим постоянный уход и сопровождение везде и вся.
Можете. Там есть разные поправки и в семейном кодексе, что если ребенку надо продолжить учиться или лечение и прочее, но это нужно подавать, и к суду нужно готовиться. Угу. Значит, важнейший принцип гражданского процесса – каждая сторона доказывает те факты, на которые ссылается. Вот это первая фраза. В уголовном деле, что Иванов украл, а Петров там убил, доказывает следователь. А прокурор только озвучивает. В гражданском деле каждый за себя. Поэтому нужно подготовить справки, что ребенок инвалид. Когда он, как он часто ходит к врачу, к нему приходит врач. Какие дополнительные лекарства покупаются. Может быть, путевки дополнительные в какие-то санатории специфические. Может быть, это связано там, с МОЦЕСТа. Я же не знаю, что там, какой диагноз. Но к суду шансы есть, но к суду нужно готовиться, собирать многочисленные справки.
Леонид Дмитриевич, а вот мама ребенка должна подавать на алименты или уже сам ребенок может подавать вот после 18?
После 18 может подавать сам ребенок, но разницы никакой нету. Предсудебное заседание, для того и называется предсудебное, чтобы определить, кто истец, кто ответчик, кого заменить, какие запросы уже от суда направить. Разницы нету никакой.
Угу. Следующий вопрос, друзья, Леониду Дмитриевичу Ольшанскому. Мне угрожают принудительно доставить в суд как должника. Могут ли те люди, которым я должен деньги, это сделать?
Ну, я скажу так. Не имеет значения, о чем суд. Угу. Об элементах, о которых мы только что говорили. О том, что человек один другому должен деньги. Там, о ДТП, например. Если человек долго не является в суд, но самое главное, есть сведения, что он повестку получил должным образом, тире, под расписку на корешке, тогда судья может принять решение о принудительном приводе. Она дает такое поручение милиции, которая теперь зовется полиция, и они будут искать и доставлять.
Леонид Дмитриевич, а тогда рождается вопрос, вот у меня в частности, сейчас очень большое количество людей прописано в одном месте, живут в другом, либо работают настолько плотно, что застать их дома сложно.
Это уже второй вопрос. Не имеет значения банду, уголовный розыск, он черная кошка.
Нет, я имею в виду...
Я сразу вашу мысль уловил.
Как раз момент получения повестки.
Я понял. Угу. Формально повестка посылается по месту, по последнему месту, которое известно суду. Угу. А говоря другим языком, какой штамп стоит в паспорте? Это уже вопрос мастерства адвоката. Например, вы говорите, что вы прописаны в одном месте, а живете в другом. Я и пишу в исковом заявлении. Ответчик Николов, Иванов Николай Иванович проживает улица Арбат, дом 55, прописан. Угу. А фактически проживает третий проезд Мариной Рощи.
То есть искать там.
Да. Опять, в гражданском деле милиция не будет тратить на это время, если вы сами не возьмете двух людей, например, почтмейстера и сотрудника ЖЭКа. Так, стоять, а вы толкнете нас и пойдете дальше. Мы не имеем права вас за руки хватать. Угу. Акт. Гражданин Сидоров оттолкнул. Мы ему сказали, что ему повестка в суд. Не взял. Подписи. Адвокат, сотрудник почты... Сотрудник ЖЭКа.
То есть, таким образом, можно и вручить повестку. Ну, не насильно, конечно, но вот добиться того, чтобы была подпись.
Да, вот. Но это в засаде же надо сидеть и ждать. В 7 утра сесть, а может быть, в 12 кто-то выйдет в магазин за хлебом.
Да. В общем, да, дело такое достаточно непростое. Друзья, да. Это радио «Комсомольская правда». На вопросы отвечает Леонид Дмитриевич Ольшанский, народный адвокат. Вернемся в студию после краткой и небольшой рекламной паузы. Оставайтесь вместе с нами, ну и будем продолжать наше с вами юридическое образование.
Народный адвокат. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжается наша программа. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Дмитрий Широков. Рядом со мной Леонид Дмитриевич Ольшанский. Я здесь только для того, чтобы задавать народному адвокату вопросы, которые вы присылаете к нам с помощью WhatsApp. Его номер плюс 7-967-200-97-02. Вопрос такой, Леонид Дмитриевич, как мне понять, как расходуются мои алименты? Есть у меня уверенность, что ребенку от моих алиментов ничего не достается, пишет Евгений.
Вот тут помочь очень тяжело, потому что закон как гласит? Ты перечисли, а мать сама решит яблоки купить, такси поймать или прочее. Да, многие недобросовестные матери... Некоторые недобросовестные, скажу, что все, используют по своему убеждению, но тут ты же конвой-то не поставишь.
А есть ли какие-нибудь сейчас счета ребенка?
Возможно? Нет. Вот все передается матери. Вот такой порядок.
То есть все передается матери?
А дальше вам скажут, что если вы считаете, что что-то плохо, суд обязательно должен указать, как часто вы с ребенком встречаетесь. Водите его в зоопарк, в кинотеатр, мультфильм, в цирк. Покупайте ему одежду, покупайте ему клубнику на рынке, никто вам запретить. Все, что хорошее, запретить нельзя.
Угу. То есть, проконтролировать вот так, чтобы это прям был какой-то контроль, невозможно.
Да, не получится.
Не получится. Следующий вопрос. Друзья, еще раз напомню, WhatsApp плюс 7-967-200-97-02. Леонид Дмитриевич Ольшанский отвечает на вопросы. Я украинец, меняю сейчас... гражданство на российское. Вот что будет с моими правами автомобильными? Можно ли их поменять на российские без переучивания в автошколе?
Вот без переучивания в автошколе, именно без переучивания, можно поменять хоть российские, хоть африканские.
Так.
А вот второй вопрос. Поменяют их автоматически или заставят сдавать так называемый теоретический экзамен, нормы постоянно меняются. Но я думаю, что при твердой позиции можно будет поменять их без пересдачи.
Без пересдачи, то есть почти в автоматическом режиме.
Да.
И схожий вопрос. Можно ли ездить с правами ДНР,
так,
с правами ДНР
так,
по России?
Опять.
Донецкая Народная Республика.
Не имеет значения ДНР, Зимбабве, или США, права другого государства. Там срок есть по истечении. Если ты приехал сюда, давайте мы ответим на вопрос. Сначала вот, как в школе учили, проверка. Человек из Германии или из Китая приехал по делам в нашу страну. Только из Китая он ее гнал 20 тысяч километров, а из Германии там 3 тысячи.
Поменьше.
Он должен менять права?
Нет.
Нет. Теперь следующий вопрос. Человек приехал и хочет здесь жить постоянно. Это совсем другой вопрос. Поэтому, а знают многие сотрудники ДПС наизусть законодательство иммиграционное и какие-то соглашения таможенные и прочее? Нет, не знает. Они берут на прикол иногда. Как же так? Вы же должны поменять. Ответ им. А в течение какого срока? Суток? 48 часов? 30 суток, 3 месяцев. Какого срока? Вы ответьте нам. Следующий вопрос. Очень важный. Так, а вы когда приехали в Москву, в Ленинград, в Санкт-Петербург, в Новосибирск? Вот извините. Согласно статье 51 Конституции, никто не должен давать показания против самого себя. Причем против самого себя? А я еще раз говорю. Когда я приехал, паспорт ваш дайте, извините. Вот правила дорожного движения, статья 2.1. Водитель должен по требованию инспектора остановиться и дать узкий комплект документов. Техпаспорт на машину, водительское удостоверение, если идет вопрос о страховании, то ОСАГО. Все. Тут вопрос не о том, что должен, а о том, что, скорее всего, могут попросить лишние документы. Давай паспорт сюда, я посмотрю, когда ты въехал, штамп пограничной службы.
Не имеет права уже.
Не имеет права. Вот документ, все.
То есть, уважаемые друзья, с правами ДНР, пожалуйста, приезжайте,
да.
Ездите, да, с удовольствием. Еще по правам вопрос, можно ли получить права в Москве, прописано я в Череповце, спрашивает Юлия.
Да, опять. Можно, почему? Она, видите, как сказала? Она сказала, я прописана в Череповце.
Да.
А она не сказала, я проживаю постоянно в Череповце.
Но, видимо, проживает в Москве.
Конституционный суд сказал. В 96-м году, вот я, когда выиграл дело о Лужковской прописке, он сказал, фундамент вопроса, главный базис – это место постоянного проживания. Вот по этому месту вы имеете право, и в основном ходите в больницу, в поликлинику, ребенка в школу направляем. Да? И, значит, заявление должно быть такое. Я постоянно у нашего ведущего проживаю по адресу там, улица Лесная, дом 48.
Угу.
Надо вообще забыть о регистрации.
Прописки.
Да. Я постоянно проживаю.
Угу.
Прошу по этой территории мне заменить водительское удостоверение, выдать медицинский полис и так далее.
Ну, а не наткнется Юлия на отношения вот в том месте, куда она придет?
Так, что она просит у нас?
Можно ли получить права в Москве,
можно,
если я прописан в Череповце?
Можно, еще раз. Теперь это уже можно. И права получить, и машину поставить на учет. У нас гаишное законодательство либерализовано.
Угу. То есть для того, чтобы получить права в Череповец, ехать специально не надо?
Не надо, не надо. Но нужно грамотно писать заявление. Я проживаю постоянно в столице нашего государства Москве. Адрес такой-то.
А что еще дальше потребуется? Ну, то есть...
Все.
Но это же должен...
Надо грамотно писать. А то человек возьмет и скажет, садитесь вот за стол в отдалении, заполняйте карточку.
Ну, там бланк. У вас есть бланк?
Да.
Вот по его образцу и заполняйте.
Заполняйте. Она напишет место проживания Череповец.
Череповец.
Она должна написать Москва, такой-то адрес. Допустим, попадется вредоносный сотрудник.
Угу. И скажет,
минуточку, стоп. Вы пишете Москва, а в паспорте в гражданском написано Череповец. Я в Череповце формально зарегистрирована, а я уже давно живу в Москве. Давайте временную регистрацию. Извините, вы не паспортная служба. Давайте мы наш вопрос будем решать, водительское удостоверение.
Угу.
Ну, все.
То есть быть немножечко, но подкованным юридически.
Немножечко подкованным, но понимаете, все, кто нас слушает, все, что касается паспортов, прописок, главный фундамент – место постоянного проживания или временного пребывания.
Угу.
А временно – это санаторий, больница и в таком духе.
Понятно. Друзья, Леонид Дмитриевич Ольшанский ведет прием, отвечает на ваши вопросы. Вот вопрос как раз по поводу временного проживания. Отец моего ребенка проживает в Эстонии. Алименты оформить отказывается. Говорит, что ребенок якобы не его. Я готова сделать анализы ДНК, чтобы это доказать. Вот как это можно сделать?
Можно взять и превратить передачу в формальный цитатник.
Так.
Исковое заявление подается в суд по месту нахождения ответчика.
Ну, видимо, останавливает здесь Мария, вот, видимо, ее останавливает место проживания отца, ну, Эстония.
Мое мнение такое. Подать вы можете,
угу,
но шансы неизмеримо малы.
Угу.
Потому что подать, нужно ехать, почта, есть ли у нас какое-то соглашение между Министерством юстиции о сотрудничестве. И запомните правило. Когда человек не то, что там из другого государства, из другого города, судья под любым предлогом переносит заседание.
Под любым предлогом переносит заседание вообще или
чтобы
в тот
московские
город?
Адвокаты, чтобы люди из... Ну, если взять за пример Москву, да?
Угу.
Вот в Новосибирск, если я поеду,
так,
а судья, она же понимает, вам никакой зарплаты не хватит, чтобы оплачивать мне гостиницу. И каждый день... Я сижу, кукую в гостинице. Но вы же не должны каждый день оплатить. Я же должен жить на что-то.
Ну да, конечно.
Поэтому, как только иногородние люди появляются, судя под любым предлогом, ну, опять мы всех не можем одной меркой, переносит. Ну, то есть, я какой вижу...
условно говоря, тянут
время. Я какой вижу выход? Слетать один раз, найти адвоката.
Там.
Дать ему широкую доверенность.
Угу.
С большим объемом полномочий. Представлять интересы, запрашивать документы, представлять документы, справки, отчеты. Если вы найдете такого русскоязычного адвоката, который в совершенстве знает тот язык и будет представлять ваши интересы, но вся эта история может стать дороже, чем все алименты.
Вместе взятые за много лет.
Да.
Друзья, WhatsApp плюс 7-967-200-97-02. Леонид Дмитриевич Ольшанский здесь, на «Комсомольской правде», ведет программу, отвечая на ваши вопросы.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжается наша программа. Леонид Дмитриевич Ольшанский отвечает на ваши вопросы. Меня зовут Дмитрий Широков. Я здесь только для того, чтобы задавать Леониду Дмитриевичу ваши вопросы, их озвучивать. Плюс 7-967-200-97-02. Наш WhatsApp. Спрашивает Галина. Посоветуйте, пожалуйста, Леонид Дмитриевич, как поступить в такой ситуации? Я продала дом. Покупатели попросили отдать $6000 чуть попозже, чем, вот, собственно говоря, сама продажа. То есть уже дом продала, не всю сумму получила, $6000 остались за покупателями. И так как я покупала другой дом, то мне этих 6 тысяч как раз и не хватило. И я взяла кредит. Плачу его полгода уже проценты, без погашения тела кредита. Это достаточно накладно. Я попросила покупателей побыстрее вернуть долг, но они просят подождать еще, мотивируя это тем, что на данный момент не могут найти такой суммы. Вопрос, можно ли, чтобы они взяли мой кредит и оплатили его за меня, но при этом не переоформлять бумаги на них, а заверить это все у юриста.
Хм.
Сложная такая.
Ну, во-первых, наговорила много чего. Первое. Никогда нельзя брать кредит, потому что это, видите, проценты жуткие. Даже тело не отдает, а тут проценты растут. Это первое. Второе. Никогда нельзя делать то, что она сделала. Практика всегда одна. Заключаем договор. Купли-продажи дома, квартиры, дачи, гаража и так далее. Закладываем в банковскую ячейку деньги. $10000, $100000, $100 миллионов в рублях. Неважно. Закладываем деньги. И пишем отдельный документ. Договор о подходе к банковской ячейке. Там написано, что как только новый собственник в Росреестре станет собственником того, чего вы продаете, вы забираете деньги. Так должно было быть как? Положили всю сумму, пошли в Росреестр, сдали документы, через месяц получили свидетельство на нового собственника, пошли. Один ключ у одного человека, второй у другого. Там два замка. Дали ключи, открыли, деньги лежат. Тот, кто продал дом, удаляется из банковской ячейки, из такой комнаты. А тот, кто купил, начинает распихивать деньги по карманам, в портфель. Там,
как, за подкладку. За,
как считает нужными. Вот и все. То есть женщина совершила ошибку. А теперь он скажет, минуточку. Я вас попросил отсрочить, я вам $6000 отдам. Но я вас не просил брать кредит, и тем более у меня денег нету и желания нету платить еще проценты. Вы же мне не сказали, что вы мне $6000 даете в долг под проценты. Так что он ей ничего не отдаст, скорее всего, и поэтому из наших передач нужно сделать выводы. Не брать кредиты, никому не верить, совершать договоры хранения денег в банковской ячейке.
То есть более серьезно подходить, собственно говоря, к своей
собственности. Можно банковскую ячейку заменить. Если два ваших друга, один продает, другой покупает, вы говорите, мне вот сюда на стол положите, и вы себе их домой уносите. Но вам верят обе стороны. И вы не имеете права отдать ни тому, ни другому. Через месяц приходим все. Так, вот бумаги, вы смотрите. Купил, купил. Получил новость, если новая, на, забирай деньги. Банк может заменить такой аксакал старейшина.
Понятно. Следующий вопрос, друзья. +7 967 200 97 02 наш WhatsApp. Леонид Дмитриевич Ольшанский отвечает на ваши и наши вопросы. Вопрос такой, пишет нам Олег. Здравствуйте, работаю на грузовой машине. Сдавал задним ходом для того, чтобы припарковаться к магазину и незначительно задел трубу газопровода. Это было около магазина. Хозяин магазина вызвал ГИБДД и аварийную службу, газовщиков, аварийщики. Утечек газа, повреждения трубы не обнаружили, актов не составляли. Потом все уехали, гаишники зафиксировали и наложили незначительный штраф. Спустя месяц я опять приехал туда на разгрузку, в этот магазин, и узнаю, что хозяин магазина подает на меня в суд за повреждение трубы, склоняясь к тому, что труба, со слов аварийщиков, на данный момент находится в аварийном состоянии. Что делать?
Угу. Ну, во-первых, формально виноват.
Формально да, но документально не оформлено. Вот.
Мы с чего передачу начали?
Все.
Что в гражданском формально. Процессе каждая сторона доказывает те факты, на которые она ссылается.
Угу.
То, что человек ударил, подтверждается гаишным протоколом и маленьким штрафом.
Да.
А хозяин-то не является собственником трубы, если она внешняя. Надо понять, кто собственник трубы.
Угу.
Если это газовый трест, значит, они подают. Если он докажет, что этот кусочек трубы его, то значит его. Долгий, тяжелый суд.
То есть это надо разбираться.
А я бы был адвокатом водителя, я бы сказал, твоя труба, докажи, что твоя труба. Давай свидетельство о праве собственности на трубу. У него на трубу документов нет, наверняка.
Ну, я думаю, что ситуация такая, что газовщики просто пришли к руководителю магазина, да, и говорят, дескать... дай денег, потому что, да, у тебя там труба в аварийном состоянии.
Мы немножко подварили, немножко подкрасили.
Ну да.
Да.
То есть здесь все нормально, и, да, водитель может считать себя защищенным, потому что в противном случае тяжелый долгий суд. Правильно?
Да, понимаешь? Тяжелый долгий суд.
Угу. То есть надежда есть.
Да.
Спрашивают, можно ли ездить на авто, если мировой судья лишил меня прав, постановления о лишении на руках у меня нет, и о лишении меня проинформировали по телефону.
Рискованно ездить, потому что если вас отловят, сейчас у нас кругом электроника, все, говоря таким научным языком, компьютеризировано. Значит, вас инспектор ГАИ останавливает, проверяет. Там ему показывают, что вы лишены, и вас уже волокут в отделение простой полиции, не гаишной, а территориальной. А тут вы попадаете к дежурному судье. В лучшем случае он вам выписает штраф по статье «Езда на машине без документов». На управление.
Это в лучшем случае.
А в худшем случае там сказано или лишение от 0 до 15 суток.
Лишение свободы уже.
Да, только административное. Не уголовное, административное. Административный арест на срок от 0 до 15 суток.
Угу.
Ну и может судья суток 5, 7, 10 припаять, и будете подметать метелкой.
Ну а вот как быть с тем, что... Человек действительно может не получить постановление о том...
Девочка, секретарь суда, акт составит. Я, Иванова Марья Ивановна, дозвонилась до водителя, телефон его такой-то, и сообщила, что он лишен. Жалобы апелляционной в течение 10 суток не поступило, решение вступило в законную силу. Она акт вошьет в дело.
Угу. То есть крайне опасно?
Крайне опасно. Надо или обжаловать, да, еще есть еще один аспект, который гражданин не знает.
Угу.
Срок лишения гаишники будут считать с того момента, как он им в СЭИ сдаст водительское удостоверение. Пока он с ним ездит, он себе продлевает срок лишения.
То есть спрятаться не получится. Там, например, лишили на 4 месяца, 2 месяца проскочил, потом да, там,
не
3 месяца.
Пока не сдал документы, будет все время пролонгироваться.
То есть будет считаться, что пока права еще не изымались,
да,
и, соответственно, время лишения еще не пошло.
Да.
Друзья, будьте осторожны, не нарушайте ничего. При восстановлении прав на квадроцикл подойдут ли справки для автомобильных прав? Такой вопрос странный.
Минуточку. Справка же, она идет о состоянии здоровья.
Да.
Поэтому и не имеет значения на автомобиль.
Квадроцикл
справка,
это...
Справка, медицинская справка, дыхание, давление, глаза и так далее.
Угу. Друзья, +7 967 200 97 02 наш WhatsApp. Леонид Дмитриевич Ольшанский отвечает на вопросы. Следующий вопрос. Можно ли вернуть деньги, которые незаконно арестованы судебным приставом? Вот человек уверен...
Во-первых, если они... Как... Чек нам, смотрите, как фразу построил. Он не сказал, они перечислены куда-то. Они арестованы. А что такое арест денег? Они ваши, но вы не можете ими пользоваться. Вы их не можете из сберкассы, например, взять.
Угу.
Если, по вашему мнению, он арестовал их незаконно, обжалуйте его действия или старшему судебному приставу, или в суд.
Ну, я думаю, что ввиду того, что люди только-только столкнулись с деятельностью судебных
там
приставов...
Там же может быть еще и другая история. Вы должны 100 тысяч рублей,
так.
А у вас в банке лежит 500 тысяч рублей. Может, когда почему же ты все арестовываешь? Ты тогда давай в депозит столкни 100 тысяч, а 400 мне оставь. Почему же ты арестовываешь все?
Угу. Может быть, именно об этом идет речь?
Может быть, об этом. Ведь не точно ставят вопрос.
Вопрос ставится не точно. Можно ли расторгнуть брак без согласия супруга, Леонид Дмитриевич?
Ну, можно. Надо поделить вопрос. Можно ли расторгнуть или можно ли заседать?
Ну, написано просто «расторгнуть».
Ну, вот вариант первый. Жена подала в суд на развод, да. А муж не явился.
Ну, не хочет.
Раз, два, пять, судья разведет. Или вариант второй. Он придет и скажет, да, она сумасшедшая, мы любим друг друга, у нас все нормально. Судья даст им месяц-два на примирение. Судья несколько раз даст на примирение. Но отказ второго супруга не есть окончательное препятствие, чтобы не разводить. Насильно нельзя. Брак – это не тюрьма. Насильно не получится.
Хорошее заявление. Брак – это не тюрьма.
Побег можешь уйти в любой момент.
Если все сложится так, как это должно быть. Здравствуйте, помогите разобраться. Мы бы хотели получить землю на индивидуальное строительство. Земля никому не принадлежит. Нам в администрации сказали, что сначала нужно размежевать. Потом мы получим эту землю через аукцион. Если они продают через аукцион, то почему мы должны межевать? Они это должны делать сами. Они – это, видимо, администрация того поселения, где, вот, собственно говоря...
Значит, переводим теперь вот с этого языка на русский простой.
Угу.
Вы нам надоели. Нам и так все хорошо. По закону, чтобы выставить землю на аукцион или на продажу, ее нужно межевать, чтобы были точные до миллиметра границы.
Угу.
Поэтому мы вам закулисно предлагаем. Или вы ее межуете, платите деньги инженеру кадастровому, а потом мы уже проводим торги, аукционы. Не хотите, не надо, так будет.
Сейчас вернемся к этому вопросу. Друзья, да. Плюс 7-967-200-97-02, это наш WhatsApp. Леонид Дмитриевич Ольшанский отвечает на ваши вопросы. Это радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
Продолжается наша программа. Леонид Ильич, вот давайте вернемся. Смотрите, да. Значит, вопрос, который прозвучал до паузы. Здравствуйте, помогите разобраться. Мы бы хотели получить землю на индивидуальное строительство. Земля никому сейчас не принадлежит. Нам в администрации сказали, что нужно межевать. Потом мы получим эту землю через аукцион. Если они продают через аукцион, то почему мы должны межевать? Они сами это должны сделать.
Ну, вы же вам ответили. Они не должны, но они не обязаны ее выставлять на аукцион.
А можно ли принудить,
нет,
так сказать?
Нет,
невозможно.
Нет.
То есть только по дружеским отношениям, да, прийти и, как говорят в народе, договариваться.
Да.
То есть нам нужна эта земля, если вы не против, то мы ее сами отмежуем, оплатим все услуги людей, которые приедут, замеряют, и тогда уже придем к вам устраивать аукцион.
Да.
А вдруг на аукционе на этом удача пройдет мимо?
Значит, не повезло.
То есть не так это все просто.
Да.
Не так это все.
Ну как, если вы твердо решили эту землю купить, значит, вы будете каждый раз давать все большую и большую цену?
Ну...
Что такое удача пройдет мимо? Удача пройдет мимо, это значит, на каком-то этапе вы там скажут 10 миллионов рублей.
Так.
А кто-то скажет 11. а у вас с собой 10. И все. Ну, значит, вы не потянули условия аукциона.
Ну, то есть дело, в принципе, может выйти,
да.
Но не гарантированно.
Да.
То есть не гарантированно, ну, в общем, надо, надо разговаривать и надо, и надо договариваться. Следующий вопрос такой сложный. Здравствуйте, меня зовут Ольга, у меня такой вопрос. В России сидит в тюрьме брат. Ему осталось сидеть еще один год. Он сам гражданин России.
Так.
Но он хочет вернуться на родину в Киргизию. Но так как он сидит уже третий срок, то считается рецидивистом. Я слышала, что после окончания срока дают еще надзор, и за рубеж выехать невозможно. Можно ли ему выехать, получить второе гражданство и встать на учет в Киргизии? Дело в том, что в России у него никого нет. Мы очень боимся, что если он останется в России, то там может опять натворить глупостей. Да и идти ему некуда. Он был связан сильно с наркотиками. Мы боимся, что он заново вернется, ну, собственно говоря.
Я понял. Значит, формально нет, но нужно писать. У нас сейчас идет гуманизация, что я прошу разрешить мне выехать по месту моего, на мою родину. Надо просить, и может получиться.
Но вот накатанной схемы...
Схемы нет, надо писать. Я гражданин такого-то государства, прошу разрешить мне выехать для проживания туда. И могут закрыть глаза на этот надзор. А могут пойти формально. Нет, мне здесь жить негде. Вы меня сами толкаете на новые преступления. Мне негде жить и не на что жить. А там у меня и дом, и семья, и родственники, и так далее.
Ну, а из вашего опыта, Леонид Дмитриевич, вот как чаще решаются подобные дела? Все-таки гуманизация, она реальна?
Раньше не выпускали, сейчас редко выпускают. Ну, то есть... Ведь вы поймите, что это зависит от вот, сотрудника вот этой миграционной службы, а и плюс пограничной службы.
Угу. То есть коррупционная составляющая не исключена?
Ну, какая коррупционная? Что с него возьмешь несчастного? Ну? Какая коррупционная? Ну, как сказать? Он же не вагон везет через границу, он сам худой и исхудавший едет туда. Грамотно написать может получиться.
Друзья, Леонид Дмитриевич Ольшанский отвечает на ваши вопросы. Так, я взяла кредит, платила его год, дальше оплачивать не было возможности. Приезжали сотрудники банка, обещали передать дело в суд. На самом деле передали дело в службу взыскания долгов. Теперь работники службы звонят мне и угрожают конфисковать имущество, посадить. И так далее. Имеют ли они на это право? Могу ли я написать на них заявление в прокуратуру, объяснив ситуацию? Это, насколько я понимаю, речь идет о коллекторах, наверное, да? То есть...
Значит, коллекторы не имеют права звонить ночью, не имеют права звонить часто. Очень к ним критическое отношение. Ни много ни мало председатель Верхней палаты Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что их надо к ногтю. Руководители всех фракций, вот, там же много вообще, так сказать, уголовников собралось, поэтому надо, конечно же, надо писать, но вопрос нужно поделить на две части. А если сейчас придет вот такой, как я, в очках, и вежливо скажет, извините, простите, но вы же должны, пени-то все равно тикают, долги-то все равно остаются. Да, хулиганить нельзя, да, угрожать нельзя, но вы же взяли кредит, и там же написано пени, штрафы. Поэтому смотрим в корень вопроса. Господа, не берите кредиты.
Главный призыв Леонида Дмитриевича Ольшанского.
Да.
Не берите кредиты, а уж если взяли, то...
Рассчитывайте, смотрите, потому что судьба индейка подвернул ногу, выгнали с работы, образовались элементы, и все, и затикали проценты. Никогда нельзя брать кредит.
Вопрос с подвохом. Здравствуйте, я воспользовался услугой адвоката, чтобы она представляла мои интересы в суде. Я заплатил 50% от гонорара. Адвокат работала хорошо, а когда оплатила остальные, то есть все 100, она стала очень плохо работать, не подавала, ну, в общем, не подавала документы и так далее. Скоро заканчивается наш договор с ней на оказание юридических услуг. Что мне делать? Куда я могу пожаловаться на адвоката? И можно ли как-то вернуть деньги, если услуги оказаны не в полной мере? Вот так считает Денис.
Так, значит, он считает, что не в полной мере, а она будет говорить, что в полной мере. Это, она покажет кассационные жалобы, она покажет собранные справки, ничего не получится. Мой совет всегда один. Никогда не давайте деньги ни половину, ни все.
Ну, а как?
Отвечаю. Ну, допустим, мы пришли с вами к выводу, что будет примерно 10 заседаний суда по этому гражданскому делу. Примерно. 15 тысяч рублей мы договорились. Один поход в суд. Вышли из суда. Два шага отошли, чтобы людям не мешать ходить. Давай сюда 15 тысяч. Или 20, или 25. Взял. Скажите, вас устраивает, как я работаю? Устраивает. Тогда, когда судья назначила, снова встречаемся в коридоре у этого зала. Вас не устраивает? Вот вам доверенность назад. Вот вам ваши документы. Будьте здоровы. Все. Мне больше не звоните. Самое честное – это система такси. Доехали, расплатились.
Доехали, расплатились. Друзья, чтобы не быть...
Ну, конечно, психологически. Тут же психологически всю сумму уже получил.
Ну, а с другой стороны, как-то вот для обычного человека, взрослого, да, ну, как-то, мне кажется, это нормально отдать половину.
Ну, так хорошо, так надо было все не отдавать, сказать, все по окончании.
Все по окончании.
Но есть же еще и вторая сторона вопроса. Адвокат работает добросовестно, как может, а ему деньги не дают. Его, их, вторая сторона тоже есть. Поэтому самое честное и самое открытое. По окончании похода к следователю, к прокурору, к судье, в ЖЭК, по вопросу... Мы сходили с вами? Сходили, денежки сюда.
А если человек, с которым работает адвокат, он говорит, ну, ты знаешь, вот прямо сейчас хотел снять, отдать, ну, вам хотел прямо сейчас отдать, передать, карточку дома забыл.
Карточку дома забыл, ради бога.
Ради бога.
Вот когда не перевели. Вот когда ты принесешь деньги... За это заседание. Тогда мы пойдем с тобой второй раз.
Уже на следующий.
Не принесешь деньги, я с тобой больше никуда не пойду. Все.
Понятно. Друзья, Леонид Ильич Ольшанский ведет прием. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», и это естественно. Плюс 7-967-200-97-02. Это наш WhatsApp. Задавайте вопросы. Сегодня Леонид Дмитриевич работает в таком режиме, в режиме WhatsApp. Сегодня у нас работа идет без телефонных звонков. Есть еще вопрос. Обязан ли бывший супруг оплачивать обучение дочери после 18 лет при поступлении в институт, Леонид Дмитриевич?
Сложный вопрос, это решает суд. Надо, опять, мы же говорили в начале передачи, исковое заявление подавать, доказывать. Там есть статьи Семейного кодекса, которые говорят о том, что надо платить. Но не всегда, поэтому это долгий суд.
Долгий, тяжелый суд, да. но решить, в принципе, можно.
Все, что после 18 лет, это особая статья.
Я думал, честно говоря, вот сам по себе, я думал, что после 18 уже ничего не работает.
Там есть опять инвалиды, учеба, там есть маленькие сносочки, зацепочки.
А, то есть есть за что зацепиться, да. И есть к чему, да. Есть к чему привлечь внимание. Друзья, Леонид Дмитриевич Ольшанский ведет консультации здесь, на радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
Друзья, Леонид Дмитриевич Ольшанский ведет консультации здесь, на радио «Комсомольская правда». У микрофона Дмитрий Широков. Я здесь только для того, чтобы задавать ваши вопросы, которые приходят нам с помощью WhatsApp. Номер его плюс 7-967-200-97-02. Вопросы такие, Леонид Дмитриевич, приходят. Так, у меня такая ситуация. У нас с женой развод. Она написала, что претензий по элементам и разделу имущества нет. так как у нас есть кредиты, мы с ней мирно решили вопрос, что я оставляю все имущество ей, выплачиваю кредиты, а она не подает на алименты в то время, пока я не погашу кредит. Никакими документами... какими документами это все можно заверить, тем самым, чтобы себя обезопасить, и когда их подавать. То есть,
все я момент... сразу понял.
Да.
Нужно написать проект мирового соглашения, прописать и дать судье. И суд будет определение суда. Утвердить мировое соглашение между супругами Ивановыми или Петровыми. А дальше она у вас все перепишет.
То есть полностью весь текст,
да.
Что, дескать, до выплаты кредитов и так далее, и так далее. Ну, то есть все, о чем они договорились.
Да.
То есть это возможно.
Угу.
Следующий вопрос звучит таким образом. Добрый день, очень нужен совет. В сентябре произошла автомобильная авария с участием автомобиля и велосипедиста.
Угу.
Степень повреждения определена как средней тяжести.
Угу.
До сих пор идет тяжба с пострадавшим, который требует возместить моральный ущерб в размере с 1 000 000, по-моему, рублей. Да. А по правилам дорожного движения за подобного рода нарушения полагается либо лишение прав, либо штраф 2,5. Хотели пойти на мировую и выплатить 30 тысяч или 3...
Да, понятно, понятно.
Да. А остальные, чтобы выплатила страховая компания. Но так как пострадавший не местный и не из обеспеченной семьи, то, следовательно, хочет подавать иск на возмещение морального и материального вреда. В суде объяснили, что травмы, причиненные в результате ДТП, могут перерасти в уголовное дело. Вот так вот даже. Водитель автомобиля не видел ехавшего велосипедиста по проезжей части и при повороте во двор. В общем, виноват. То есть водитель виноват.
Значит, я понимаю. Травмы могут перерасти в уголовное дело, если эти травмы серьезные. Поэтому нужно волынить и сказать. Может быть, я вам должен 10 тысяч рублей, а может быть, 10 миллионов рублей. Давайте-ка мы сделаем все по науке, уважаемый. Давайте мы с вами пойдем официально на судебно-медицинскую экспертизу и посмотрим, травмы средней тяжести или тяжкие.
Ну, насколько я понимаю, есть уже определение, что травмы идут как средней тяжести.
Если средней тяжести, то на уголовное дело-то не тянет.
Угу. Ну, я так понимаю, что и просто угрожают, что, дескать, если значит, не будете
значит,
уплачивать...
Значит, ответ должен быть один. Я еще раз говорю, надо прикозлить вот эту среднюю тяжесть... Мог поставить врач, ну, так условно говоря, Склифосовского, Боткинской больницы. А надо сказать, давайте пойдем на медицинскую экспертизу. Вот что врач скажет, от этого будем плясать. Если медицинская экспертиза скажет средняя тяжесть, то вводим хоровод вокруг больницы. А если скажут тяжкие телесные повреждения, тогда надо договариваться.
То есть, возможно, придется выплачивать...
Побольше. И... Но не миллион, сказать, дружок. Ну, а какой ты вам миллионе? 50 тысяч возьми. Потом... Какой миллион? Да вы что? Судья никогда миллион не даст.
Леонид Ильич, а сколько, вот по вашему опыту, а сколько запрашивают?
Это надо, чтобы ноги, руки переломало,
так.
И нос прирос к уху, чтобы судья дала 400-500 тысяч. А просто перелом ноги, перелом пальца, вывих. Ну, судья даст от 50 до 100 тысяч рублей моральный вред.
Хорошо, а вот как быть, например, с такой ситуацией? Значит, двое возлюбленных в городе Самаре, по-моему, едут на автомобиле.
Да.
Навстречу выезжает автомобиль, ну, да. Встречная полоса,
да.
Тот автомобиль, в котором не они едут, да. Да, а некто, да. Въезжает в эту машину, точнее, они в него въезжают, потому что он выезжает на встречную полосу движения.
Так.
Девушка в крайне серьезном тяжелом состоянии, молодой человек, который был за рулем, погибает.
Так.
И человек, который сидел за рулем того автомобиля.
Понятно, понятно.
Да,
того.
Ну, вот как да. его назвать, ответчик.
Ответчик.
Да, ответчик. Значит, он изначально пытается доказать, что он тоже пострадал по медицинским положениям, да. А потом суд приговаривает его к лишению, к реальному лишению свободы.
Да.
Вот здесь компенсация морального вреда возможна?
Кто кому?
Ну, тот, кто убил.
Нет, с него.
С него, да.
Ну, во-первых, мы никогда не должны говорить слово «убил». Это вот журналистский подход. Официально как зовется? Смерть в результате дорожно-транспортного происшествия. Давайте мы на одну секундочку отвлечемся и все-таки ликбез маленький скажем. Убийство – это умышленное деяние. Купил винтовочку, залег на чердак, ждал, прицелился, выстрелил. Не попал, еще раз выстрелил. А тут ехал и не хотел никого убивать или давить, или ногу передавить.
Леонид Дмитриевич, сейчас прервемся буквально на несколько минуточек.
Да.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
Друзья, это радио «Комсомольская правда». Леонид Дмитриевич Ольшанский отвечает на ваши вопросы, народный адвокат. Вернемся к тому вопросу, вот, который, собственно говоря, задавался до перерыва. Леонид Дмитриевич, значит, автомобильная катастрофа, один погибший, одна получившая сильные травмы, и ответчик получает реальный срок заключение.
Я понял.
Да, и вот моральный ущерб.
Значит, мы должны говорить, что это деяние током ударило по неосторожности. Пуля тоже бывает по неосторожности. Самый яркий пример. Чистил винтовку в охотничьем домике, должен был ее направить в пол, в стену, а направил на дверь. Вошел другой охотник, а здесь патрон забыли. Бах! Но это неосторожное убийство. 3 года, но не 15.
Ну, нарушение всех прав, да. Правил, на самом деле, да. Обращение с оружием.
Да, но опять-таки, но неумышленное убийство.
Неумышленное.
Дальше. Кратко правило гласит, за все платит виноватый. Что он покалечил? Он выехал на встречную полосу. Его сначала гаишники, а потом суд признали виновным.
Доказано, да.
Значит, кроме того, что он сидит, он должен выплачивать за ремонт, за лечение и так далее, и так далее, и так далее. За все платит он. А ему с них не взять.
Хорошо, вопрос тогда такой, Леонид Дмитриевич. А если этот человек неожиданно для всех оказывается сирота практически? У него нет ни собственности.
Я понял. Значит, или, например, он в переводе была... на сегодняшние деньги будет получать 55 тысяч, 22 тысячи рублей в колонии за то, что он будет шить тапочки, и с него половину суммы будут вычитать. А если в колонии работы нету, то он будет сидеть там голодать и выплачивать ничего не будет.
То есть люди могут остаться без материальной компенсации?
Могут, и так оно и бывает. Но это колоссальный минус людям. Ведь у нас сейчас очень широко распространено условно-досрочное освобождение. Люди к нему стремятся. Это хороший стимул. Они себя хорошо ведут, ходят строем, поют хором в художественной самодеятельности и так далее. Но, как правило, одним из критериев является, что выплатил долги. И иногда люди, даже родственники, друзья за них выплачивают, чтобы пораньше выйти.
То есть добиваться своего все же можно, несмотря на, например, заявление, что я гол как сокол и так далее.
Нет, можно добиваться, нет. Шиш возьмешь, если человек гол как сокол и в колонии сидит. Тот, кто сидит, ему выгодно погасить долги, чтобы вырулить условно-досрочно.
Ну, это есть по первому разу, ну да.
Почему по первому? А разве сказано, что кто сидит второй раз, тому условно-досрочное освобождение не положено? Сегодня, вчера человек мог сидеть за драку, ну,
да,
к примеру,
да.
А через несколько лет за ДТП. Ну, я встал на путь исправления, я больше не дерусь, я не ворую, я не стреляю, а машину по льду занесло. Ну, что теперь делать?
Ясно. Друзья, Леонид Дмитриевич Ольшанский отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте, вопрос такой. Дело в суде в 2010 году было проиграно, суд передал в распоряжении судебных приставов постановление. В данное время меня нет в базе судебных приставов. А, вот так вот, то есть было проиграно. В данное время меня нет в базе судебных приставов. Может ли каким-то образом дело быть возобновлено?
Ну, я понял, я все понял.
Да, и может ли быть так, чтобы человек снова оказался в базе у судебных приставов?
Я понял.
Волнуюсь.
Значит, получается так. Или, я ж только гадаю, выиграл суд истец. Он официально зовется истец. А наш слушатель официально зовется ответчик. Истец выиграл, но вариант первый не передал судебным приставам исполнительный лист. А вариант второй передали. Судебные приставы пошукали. Нет у человека ни квартиры, ни дачи, ни машины. И он с понтом, я так говорю, безработный. И они приостановили. Все. Вот я только вижу два варианта. Все. Возобновить очень тяжело.
То есть это надо возобновлять уголовное дело, по большому
счету. Почему уголовное? Я понял, гражданское. А кто сказал, что уголовное?
Но любое дело нужно возобновлять в суде, чтобы оно снова попало.
Нет. Если не прошло 3 года, можно, если ты судебный, исполнительный лист подал,
да.
Тогда ты щучишь судебного пристава. Сколько ты будешь волынить? Давай ищи мои деньги. А вот если не подал или подал, но он их не нашел, и 3 года прошло, тогда тяжело, все заново.
Ага, то есть если судебный пристав 3 года волынет,
то уже практически взыскать тяжело.
То взыскать уже практически...
Да, и суд заново не примет. Скажет, срок исковой давности это прошел.
Угу.
Не забывайте, господа, из передачи в передачу. Срок исковой давности 3 года.
Такие тонкости. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. У меня такой вопрос. Недавно родился 3-й ребенок. К сожалению, 1-й умер. Положена ли нам бесплатная земля под строительство?
Анна, давайте спрашивает. Так. Мы с вами честная комиссия. Максимально честная, максимально добросовестная. Угу. Комиссия там, Мытищинского, Красногорского, любого района в Подмосковье или там какого-нибудь Ленинского там района, Новосибирь, не знаю.
Угу.
Кто считается многодетной семьей?
3 ребенка.
Давайте на стол документы на всех детей. А документы на сколько?
На 2 вообще. На 2 получается.
Виновата комиссия, что 1-й ребенок умер?
Нет, конечно.
Нет. Мы можем только посочувствовать.
Угу.
Все не получится.
То есть с этим вопросом ничего не получится. Могу ли я сама сделать так, чтобы моего отца лишили родительских прав? Мне 16.
Можете подавать, надо только пойти в органы опеки и попечительства. Но самое главное, нужно себя спросить.
Нужно ли?
А что вы с этого получите? Зачем вы гонитесь-то? Что, вы ничего от этого не получите? Ни денег, ни орден Ленина, ничего же не получите.
Ну да. Я тоже не очень понимаю, где здесь можно нажиться.
Вот я тоже не понимаю.
Грубо говоря.
Так наша передача существует для того, чтобы людей оберегать от ненужных шагов.
И от мошенничества в том числе.
Да.
Вот как раз по поводу мошенничеств вопрос. Здравствуйте. Какое будет наказание за подделку подписи директора в трудовой книжке? Человека уволили по статье соглашения сторон. Потом переделали там и написали, что по собственному желанию. И какое наказание понесет сотрудник, подделавший подпись? Я так понимаю, что здесь интересует по собственному желанию... То есть соглашение сторон – это обязательные выплаты, насколько я понимаю, да?
Да.
2 месяца оклада, а по собственному желанию – ничего.
Ответ простой.
Так.
Бери уголовный кодекс и смотри статью. Должностной подлог. Там есть пару лет тюрьмы, но, как правило, дают условно. Если докажут...
А как докажут? Вот
отвечаю, как? Ну как докажут? Труд-книжка где?
Ну, на руках, например.
На руках. Значит, ты идешь в полицию и говоришь, вот эта подпись не директора Иванова, а предположительно Сидорова, сотрудника там этого учреждения, да? Значит, они начинают, а может выясниться так, что и дела не будет. Я сотрудник отдела кадров. Я подписываю всегда за директора. У меня умысел не было. Вот, а приказ, вот он подлинный. Может еще получиться, что еще и дело не откроют. А вот если директор скажет, это я не подписывал, кто подписал, не знаю, и путем экспертиз различных докажут, что это подписывал другой, ну, может быть, маленькое дело о должностном подлоге. Но мое чутье, что здесь дело не получится.
Хорошо, ну а человеку что делать? Договаривались об одном, рассчитывали, он рассчитывал на одно.
Нет, договаривался или письменно закрепил, это разные вещи.
Угу.
Может быть, он договаривался, это не подошьешь. Или он заявил, опять-таки, нормальные люди как делают? Они кладут на стол, неважно, в паспортный стол, в ОБЭП, мэру Москвы.
Угу.
На имя президента письма пишут, в окошко сдают в специальное управление. Правило одно. Девушка, будьте любезны, вот это мэру, это прокурору, а вот на втором экземпляре будьте-ка любезны, мне штамп. Чем выше организация, тем быстрее поставит штамп зарегистрировано.
Угу. Ну вот, насколько я знаю, просто сейчас ну, частенько так делают. Вот именно вот с таким подлогом, о котором идет речь, и доказывают, я так понимаю.
Человек скажет, или это скажет, я старший инспектор отдела кадров Смирнова Марья Ивановна.
Угу.
Я подписываю за директора. Это у нас практика есть, в этом ничего страшного нету. Просто я палочку слева забыла поставить, что называется, за другого.
Понятно. Друзья, Леонид Дмитриевич Ольшанский отвечает на ваши вопросы здесь, на радио «Комсомольская правда». Вернемся после короткой паузы.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
Друзья, это «Комсомольская правда». У микрофона Дмитрий Широков. С нами Леонид Дмитриевич Ольшанский, народный адвокат, отвечает на ваши вопросы, которые приходят нам с помощью WhatsApp плюс 7-967-200-97-02.
Угу.
Вопрос такой, Леонид Дмитриевич. Я обратился в городской суд с исковым заявлением о незаконном аресте моего имущества приставами. С решением суда я не согласен. Куда и как правильно написать апелляционную жалобу? То есть, насколько я понимаю, человек не согласен с тем, что пришли судебные приставы, которые решили, ну, должны арестовать его имущество.
Вот мы должны гадать за человека и ситуацию дорисовывать. Никогда после суда первой инстанции никто ничего не делает, не расстреливает, в тюрьму не отправляют, деньги не изымают, арест не накладывают. Судя по всему, человек проспал, и решение суда первой инстанции вступило в законную силу.
А как вот он мог его проспать?
Или не являлся.
Угу.
Или судья сказала, что данное решение вы можете обжаловать в течение 30 суток с момента изготовления решения в полном объеме. Судья штука коротко говорит, Иванов должен Петрову 100 тысяч рублей.
Угу.
Все.
Так.
А вот всю эту аргументацию, значит, она в течение там недели, двух, месяца, где как загруженность, полностью его печатает на компьютере, ставит печать, прошивает и отдает в канцелярию. Человек не удосужился пойти в канцелярию, канцелярия ему не послала, счетчик стал тикать. Прошел месяц, и на решение поставили вторую печать и написали слова «вступило в законную силу». Истец обрадовался, поволок его к судебным приставам, взял исполнительный лист. И вот тогда судебный пристав стал арестовывать, выискивать деньги и так далее. Предстоит тяжелейшая работа. Первое, судебному приставу. Прошу приостановить исполнение решения. Отложить исполнительные действия.
А исходя из чего он должен это сделать?
Нет, закон о судебных приставах, закон об исполнительном производстве дает право судебному приставу отложить исполнительные действия.
Но у него же истец, который требует от него.
А этот, еще раз, он дает право.
Угу.
Я только у вас, господин судебный пристав, в вашем кабинете узнал, что решение вступило в законную силу. Я апелляционную жалобу не подавал. Прошу мне предоставить возможность подать апелляционную жалобу. Раз. Второе. Бежит к судье, которая вынесла решение, и пишет отдельное заявление. Прошу восстановить срок на подачу кассационной или апелляционной, какая там, жалобы. Я не знал, я не был, я болел, траля-ля-ля-ля-ля. В 80 случаях из 100 судьи срок восстанавливают. Почему восстанавливают?
Не знаю.
Потому что Конституционный суд сказал, право на судебную защиту, закрепленное статьей 46 Конституции Российской Федерации, реализуется в полной мере лишь тогда, когда решение суда первой инстанции проверяется в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. Поэтому предстоит долгая, тяжелая работа с адвокатами, обладающими знаниями в области этой песни.
Ну, а вы часто сталкиваетесь с тем, что, во-первых, можно застать судебного пристава по телефону, к примеру.
Ну, почему по телефону? Сначала нужно пойти подать заявление. По телефону это уже когда все. Иван Иванович, добрый день. Это истец Воронов. Вы помните, что мне Сидоров должен 100 тысяч? Да. Я посылал запрос на завод, он уже больше не работает. Больше я вас ничем обрадовать не могу, позвоните через 2 недели. Ну, бывает так.
Угу, понятно. Следующий вопрос. Ситуация такова. Есть земельный участок, 11,5 соток.
Так.
Поделен на двух братьев, родных. У обоих есть свидетельство голубого цвета. 1992 года образца. Каждое свидетельство по 4 сотки. 3,5 сотки из этих 11,5. Так называемый самозахват. Участок находится в нынешней Новой Москве. Возможно ли переоформить участок со свидетельством нового образца, но уже с реальной землей? То есть по 5,75 соток. Ну, то есть вот всю землю, которая
человек
была.
Человек ищет себе неприятности сам.
Почему?
Давайте теперь скажем простым языком.
Угу.
Простым. Сколько у каждого брата реально соток? Не на бумаге, реально.
У каждого брата реально по 5 соток, 75 соток.
По 5 соток.
Ну, почти по 6 соток.
А на бумаге?
А на бумаге по 4
соток. На 1,5 сотки меньше.
Угу.
Значит, надо не привлекать внимания. Пока вы так живете спокойно. Если бы у вас было 3 сотки на бумаге, а в реальности 1,5 гектара, вот тогда такая гигантская разница может и так привлечь внимание. Не надо привлекать внимание. Все старые документы действительны. Надо жить, поживать и добра наживать. Там огород сажать, что... Тем более в Новой Москве. Новое слово отрезаем? На территории Москвы, но не области.
Ну, а если вдруг...
Продать,
построить дом.
Что, сейчас... опять минуточку. Построить дом. Приходим в архитектуру и говорим. Просим разрешить на принадлежащем мне участке земли строительство дома. Но на бумаге уже будешь строить на той части, которая у тебя законная. А елки у тебя будут расти на прижученной части.
Угу.
Нельзя привлекать внимание. Придет кадастровый инженер, померяет, вынесет за захват, с иском выйдет сельское поселение о том, чтобы отнять, и еще лишишься этого. Ни в коем случае здесь ворошить нельзя.
То есть пока все спокойно, оно...
Да, нельзя, ни в коем случае.
Оно и спокойно.
Да.
Леонид Дмитриевич, а скажите, пожалуйста, насколько серьезны вот такие споры по родственному владению? Да, вот как...
Полно. Каждый пятый дом, жила-была мать, она умерла, у нее осталось 2 дочери, дочь и сын, и поехала. Есть такие... Одна 169-е владение, одна 275-е. Полно. Надо от этого уходить. Любой ценой, пусть маленький домик, но свой.
Ну вот смотрите, вопрос, да?
Угу.
Жила-была мать, 3 детей.
Так.
Да, на 3 детей был поделен дом.
Так.
И была поделена земля матерью.
Да.
Назначено завещание и
да.
так далее. Да?
Понятно.
Вот. И теперь вот одна из владелец понимает, где у нее земля.
Так.
А двое других свою землю не поделили. И вот сейчас пытаются делить, но усложняется ситуация тем, что один из братьев живет на Украине.
Ну, как раз, один из братьев. У него кто-то тут есть или нету?
Нет, там вся семья живет. Вот вся семья владельцев, как бы вот одной трети да, этого участка, да. они все живут на Украине.
Ну, живут и живут, значит, все, значит, радуйся. На бумаге будет одна треть ихняя, а ты будешь пользоваться. Радуйся и не лезь в эти дебри.
Хорошо, а если они вдруг решили вернуться и предъявить претензии на свою землю?
Очень тяжело будет, срок исковой давности прошел, очень им будет тяжело. Никогда не забывайте, срок исковой давности 3 года.
То есть, хорошо, а если человек построил на этом участке уже дом, если он простоял 3 года, тогда...
Нет, минуточку, дом построил, а свидетельство о праве собственности на него есть?
Нет.
Нету, значит, ты ничего не построил.
То есть, пока нет...
Юридически ты ничего не построил.
Она нет и суда нет, как говорится.
Да, да.
Угу. Понятно. Добрый день. Начальство настояло, что... чтобы наш отдел написал заявление на отпуск за свой счет, при этом продолжали все работать, начальство поклялось, что все выплатит. Просто, ну, по каким-то денежно-бухгалтерским причинам необходимо такое заявление. Заявление все написали, на работу ходили, сразу после этого месяца я уволилась. И вот уже 3-й месяц не могу выбить из руководства деньги. Что делать?
Ну, ничего не делать, сами виноваты. Никогда никому не верь. Никогда верить нельзя никому.
Ну как, ну начальство, оно же такое, оно нежное. Оно говорит, Марья Ивановна, родная, ну вот нам, чтобы просто, смотри, я тебе как плачу, так и буду платить деньги. Но мне, чтобы сейчас вот было попроще по бухгалтерским условиям...
Не понимаю, почему нужно попроще. Не понимаю. Ну вот еще раз говорю, не надо ни на что на это идти. Не надо идти, кончится печально, только останетесь без денег. Вот мы с вами судьи.
Так.
Мы смотрим документы. Написано отпуск за свой счет?
Да.
Написано, все.
То есть, что не вырублено? Нет, что написано первым?
Значит, ты ушел в отпуск. То, что ты работал, мы не знаем, тебе ничего не должны.
А доказать это никак нельзя?
Можно, но шансы очень малы.
С привлечением коллег по работе?
Очень тяжело, шансы очень малы.
Леонид Дмитриевич, а вы когда говорите, что шансы малы, вы имеете в виду, что... Кропотливая...
Что судья больше верит документам, чем показаниям, а враги ответят так. Он написал за свой счет.
Угу.
А во время отпуска что-то он тут появлялся. Мы же не можем запретить на территорию заходить. Он появлялся в свой отпуск. Это нас не колышет.
По своим делам, то есть?
Да.
То есть мы не хотели и не просили, а он, да. Он ходил и ходил.
Да.
Ну, а все-таки, вот теоретически, с привлечением такого опытного адвоката, как вы, к примеру.
Нет, бумага, судья скажет, вы по каким основаниям написали заявление? Вы были в ясном уме?
Он скажет, а мне не объясняли. Или скажет
что
его,
тебе объясняли?
Вы уже... Или скажет его плачущая жена. Ну, вот,
жена ну... вообще никто здесь.
А жена придет и скажет, ребят... Ну,
жена, уже... вы никто здесь. Вы здесь работаете?
Пока нет.
Все, покиньте. Вот на лавочку.
Но она скажет, ну мой, вы же посмотрите на него, у него 3 класса нет, образования.
Нет, она, ей слова не дадут, ей слова не дадут. В суде допрашивается свидетель. Она здесь не работает, она не свидетель.
Угу.
Короче, шансов нет.
Шансов нет. Подписал, так подписался.
Да, подписал, подписал.
Сам дурак, другими словами.
Да.
Понятно. Друзья, Леонид Дмитриевич Ольшанский ведет прием здесь. На радио «Комсомольская правда». Отвечаем на вопросы. Сегодня работаем в особом режиме. Ваши вопросы приходят с помощью WhatsApp. Его номер +7 967 200 97 02. Ну, собственно говоря, вернемся сюда же в студию после короткой-короткой рекламы.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжается наша программа. Леонид Дмитриевич Ольшанский отвечает на ваши вопросы. Народный адвокат здесь на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Широков. Я здесь только для того, чтобы, Леонид Дмитриевич, передавать ваши вопросы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ситуация серьезная. У нас мать ребенка умерла. Отец ребенка находится под следствием. Могу ли я, как сестра, взять опеку над маленьким ребенком или бабушка? И могут ли нам обоим по закону предоставить опекунство над ребенком? Какие требования должны быть к опекуну? Потому что опека может препятствовать... Опека, ну, имеется в виду, видимо, организация.
Я понял, все сразу понял.
Да.
Ну, первое. Именно потому, что мать умерла, а отец под следствием, будут приветствовать появление опекуна. В равной мере может быть и сестра погибшей женщины, умершей женщины, и бабушка ребенка. Там масса справок, что не состоит на учете в психдиспансере, в наркодиспансере, не избирался, не привлекался. Дальше они спросят, где вы живете, покажите комнату. Сможете ли вы обеспечить минимум санитарных условий? На что живете? Вы сможете обеспечить себя и ребенка? Все. Вот будут такие вопросы заданы. Но надо между собой договориться.
Кто именно, сестра или бабушка?
Вот именно потому, что родителей, по сути, сейчас нет, будет все решено положительно. Так что, уважаемый ведущий, вам хочу подчеркнуть. Я не всегда говорю, что не получится. Я иногда говорю, что получится.
То есть иногда бывает и свет в конце тоннеля.
Да.
Продолжаем ответы на вопросы, друзья. Следующий вопрос. У меня ситуация такая. В ломбард заложили автомобиль. Человек, который закладывал, у него были мои паспортные данные, образец подписи, потому что я у него работала. И я теперь оказываюсь ответчиком. В общем, я так понимаю, что деньги с человека пытаются каким-то образом забрать. Вот спрашивают, что, что можно сделать, можно ли провести экспертизу почерка и так
Нет,
далее.
Нет, человек не объяснил, по какому из двух путей он хочет идти.
Я так понимаю, что...
Или гражданский, или уголовный.
Провести процедуру почерка, это
Нет,
что значит?
Почерку – это экспертиза, которую назначает или следователь в уголовном деле, или судья в гражданском деле.
Ну, считает, что есть подделка подписи. Вот
значит, подделка подписи, надо идти в райполицию и писать заявление. Прошу возбудить уголовное дело по ниже следующим обстоятельствам. Гражданин такой-то, имея образец моей подписи, ее подделал, взял там деньги под соусом какого-то ломбарда и того-того-то. Я это... Все. Значит, будут проводить проверку. Мало шансов, но есть шанс, что возбудят дело по статье. Может быть, две статьи будет: мошенничество и подделка. Тогда первое будет мошенничество.
А насколько дорого встает вот защита своих прав в таком случае?
Отвечаю, если дело уголовное, то за экспертизу платит государство.
Так.
А если дело гражданское, то за экспертизу платит сам человек. Ну, может, 20 тысяч рублей будет стоить, может, 30 тысяч рублей.
Следующий вопрос, Леонид Дмитриевич.
Да.
Добрый день, подскажите, есть ли вот такая услуга, могу ли я оформить генеральную доверенность, чтобы некий адвокат полностью по ней представлял мои интересы? Без моего присутствия по вопросам раздела имущества. Проблема в том, что мы делим квартиру. Купили ее 50 на 50 в равных долях, когда состояли в браке. После развода прошло 10 лет. Так как наша фирма может провести все встречи с бывшим мужем, работу в суде, ну, в общем, то есть, вот можно ли сделать так, чтобы... Ну, в общем, человек не хочет встречаться с бывшим супругом.
Я понял. Делим вопрос.
Да, 50 на 50.
Нотариус оформит любую доверенность. Но нужно подстраховаться, чтобы адвокат, риэлтор, другой человек не захватил кусок вашей квартиры, дачи, гаража или сундука с бриллиантами.
А как это сделать?
Доверяю представлять мои интересы в суде, запрашивать документы, представлять интересы. А последняя строчка жирным шрифтом. Без права получения имущества или денег. Заветная строчка.
Обойти ее как-нибудь можно?
Нет. Надо так написать в доверенности.
Не-не-не, я имею в виду, что...
Обойти?
Да.
Ну, это уже...
Ну, получить то же самое имущество или деньги, но, ну, например, не впрямую.
Это на преступление должны пойти сотрудники Росреестра.
А, то есть все-таки это уже такой хороший...
Нет, не пойдут.
Не пойдут.
Не пойдут, нет.
Продолжаем программу, друзья. Следующий вопрос, Леонид Дмитриевич. Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, в такой проблеме. Мои родители проживают в приватизированной двухкомнатной квартире на первом этаже. Провалился пол в комнате. Планировка в доме такова, что жилая комната родителей соседствует с ванной комнатой соседей. И угол комнаты часто бывает мокрый. Соседи не открывают двери даже представителям ЖЭО. В подвале также нередко бывают прорывы труб. Подскажите, за чей счет и кто должен отремонтировать полы? Как родителям поступить в этой ситуации? Отец инвалид первой группы, недееспособный.
Если вот цитировать формально, собственник жилого помещения за свой счет его должен содержать. То есть провалились полы или там труба, все за свой счет.
Ну, приватизированная квартира, да.
Все, значит, за свой счет. Но поскольку она гнется за соседа, если теоретически говорить, вот как на экзамене, подать иск на соседа, что у него гниет, от него гниет. Но нам же не сказали, что он самоуправно сделал перепланировку. Получается, что вот так вот исторические архитекторы нарисовали, когда дом строился. Мое чутье, получить соседа не получится, надо делать, а поскольку это первый этаж, надо подумать, может быть, какой-то погребок за счет этого получится себе, может быть, какое-то хранилище. Вот что-то такое себе со знаком плюс надо вырулить.
Ну, а себе как вырулишь-то? Это же тоже будет какой-то самозахват?
Ну, и... так аккуратно посмотреть, может быть, выложить кирпичиком нутро первого этажа, там, чтобы, например, подход к одной трубе, подход к другой трубе, а между трубами 5 метров. 4 метра захватил, а подходы к трубам оставил, сделал себе что-то такое. Но погребов несколько, так сказать, рисуется в этой истории.
Понятно. То есть из жуткого минуса попробовать найти для себя хотя бы какой-то плюс. Следующий вопрос, Леонид Дмитриевич. Соседи постоянно не дают житья, пишут нам люди. Да? То есть имеется в виду, ставим забор...
Опять. Соседи... В жилом доме или в дачном...
Частный дом. Так. Ставим забор, чинят препятствия, что-то делаем на участке, говорят, что мы на это право не имеем и так далее. Где найти управу?
Опять. Первое, нужно поставить, я из передачи в передачу говорю, мощный забор, бетонные столбы, доски сплошные, чтобы они не подглядывали, и не их дело, что вы делаете. Забор нужно ставить строго по межевому делу. Значит, нужно как-то отблагодарить участкового, поставить милицию, поставить ЧОП. И самый тяжелый – это забор. У меня на участке стоит забор соседа с письменный стол толщиной, железобетонная стена китайская. Там умопомрачительные деньги я вдолбил. Поэтому милицию, полицию привлечь, ЧОП привлечь, поставить, чтобы затвердело. Все, вот так вот. Все, а что я делаю? Сажаю укроп или гуляю с собакой, или огород вожу вокруг своего, хоровод вожу вокруг своего огорода. Это не твое дело.
Понятно. Леонид Дмитриевич, у нас остается примерно минута.
Значит, да. Первое, на дачных участках на первом месте мощный забор, раз. Оптиковолоконный кабель не пускать в дом, в квартиру, это беда. Гигантские деньги придут в счета, потому что внутри него и телевизор, и радио, и антенна, и видеонаблюдение. Оптиковолоконный кабель, это воля гражданина, навязать нельзя. Дверь никому не открываем, за повестки не расписываемся. А если нам кто-то должен, наоборот, бежим к судебному приставу, даем исполнительный лист и берем его, что называется, за жабры. До новых встреч.
Спасибо большое. Друзья, это был Леонид Дмитриевич Ольшанский, народный адвокат здесь, на радио «Комсомольская правда», каждую субботу. Леонид Дмитриевич отвечает на ваши вопросы. WhatsApp, телефон, все работает. Спасибо большое и до новых встреч. Удачи.
Народный адвокат.